Картинка 12. Кошкин дом. Маршрут. Память и время. Дом черного кота. Ливы. Ярмарка ремесленников. Рижский рынок. Мила. Воспоминания Мялты Сигизмундовны. Память – дело непростое. Время в ней сжимается, и детали могут перепутаться. Она режет время на дольки, сладкие, кислые, горькие. Время, время, время. Песок сквозь пальцы. Но иногда в этом песке попадаются крупицы счастья. И тогда они оседают в воспоминаниях. Память против времени. Кто сильней? Путешествие в прошлое всегда дается непросто. Так и кажется, что тогда все было роднее и ярче, а теперь мрачнее и холоднее. Деревья выросли, а люди перестали улыбаться. Конечно, это иллюзии, ведь рядом в это же время параллельно существует чье-то счастливое детство, влюбленная юность со своими обжимашками и подъездами, со смешными бабушками и мудрыми дядями Рафаилами, с веселыми подружками и мамой, жарящей драники. Наверняка им после десятков лет странствий покажется, что хлеб в прошлом был ароматнее, а небо голубее. У моих родителей, сколько себя помню, была машина, на которой семья колесила по узким дорогам от Черного моря до западной границы Советского Союза. Тогда дети могли путешествовать на любом сиденье автомобиля без всяких ремней безопасности. Самое первое мое дорожное воспоминание – я стою на переднем сиденье, держусь за ручку над дверью и вижу, как в свете фар автомобиля по грунтовке скачут зайцы. Причем они не перебегают испуганно дорогу, а мчатся перед машиной, перепрыгивая через потоки света и друг друга, как будто весело играя в опасную игру «Кто быстрее и ловчее?». Я очень переживаю за серых, а папа громко сигналит и смеется. Правда, моя мама утверждает, что я не могу этого помнить, потому что мне тогда было всего 3 года. Зато когда мне было 7 лет, мы впервые на нашем небесно-голубом москвиче приехали в Ригу. Это было сказочное место, и в нем жили добрые, веселые люди. Улицы города были вымощены серым камнем, дома выгибали свои крыши, словно кошки спины, а на фасадах висели цветочные горшки. Цветов в городе было множество. И не только помпезных роз, но и ромашек, колокольчиков, незабудок, васильков. Их продавали на углу почти каждой улицы, а в вазах, больших и маленьких, букеты и букетики стояли на подоконниках распахнутых окон. Улицы города были узкими и напоминали картинки из книжек с немецкими сказками. При входе в кафе или кондитерскую звенел колокольчик, приглашая зайти внутрь и налопаться булочек с творогом, малиновым муссом, вишневым вареньем или пирожных с заварным кремом. Как же это было вкусно! Потом, уже студентами, мы часто приезжали в Ригу причаститься разврата западной культуры и попасть на варьете в рестораны «Юрлас Перла» в Булдере или «Лидо» в Дзинтере, пошляться по средневековым улочкам, напиться густого аромата кофе с глотком бальзама или ликера с эклерами, послушать орган Домского собора, купить конфеты лайма с мармеладной начинкой и посмотреть показ одежды в Рижском доме модели, где работали самые длинноногие девушки СССР. А потом вскочить в трамвай, добраться до зоопарка и, наблюдая за прогуливающимися жирафами, утвердиться в ранее пришедшей в доме модели мысли о том, что параллельные прямые способны пересекаться не только в бесконечности, но и на подиуме. Эти удивительные животные переставляли свои длинные-предлинные стройные ноги, двигаясь точно по прямой, как самые знаменитые супермодели на дефиле. Так что моду на длинноногих жриц подиума, скорее всего, изобрели именно рижане, приходившие в свой зоопарк любоваться на жирафов. Через 30 лет миниатюрный самолетик компании «Аэробалтик» домчал меня до Рижского аэропорта. Здание аэровокзала было отстроено явно на вырост и выглядело несколько мешковатым. Современная, менее шумная чемоданная публика предпочитала путешествовать в основном на автомобиле. После царско-купеческой Москвы и имперско-пролетарского Санкт-Петербурга Рига напоминала маленькую, пухленькую, очень чистенькую, уютную средневековую бюргершу. Старушку, как любовно зовут свой город рижане. Бросив вещи в гостинице Ридзини, я поспешила нырнуть в средневековье старой Риги. Перво-наперво ноги понесли меня к желтому пятиэтажному дому на перекрестке улиц Мейнстару и Зиргу с двумя черными котами на башенках. Злые языки того времени утверждали, что старейшина большой гильдии, глава влиятельнейшего купеческого союза Риги, отказал домовладельцу господину Плуме в принятии его в члены гильдии. В отместку за это оскорбившийся Плуме поместил на шпилях башен своего дома скульптуру двух черных котов, повернутых поднятыми хвостами к окнам кабинета старейшины. «Дескать, делаю я на вас, господин старейшина, то же, что собираются сделать мои коты на крыше этого дома». Как уж был улажен конфликт купца и гильдии, судом ли, деньгами ли, доподлинно неизвестно. Но кошары усатыми мордочками были все-таки развернуты к власти, в сторону здания большой гильдии. Черный же кот с той поры стал веселым символом Риги, а сам дом рижане прозвали «Кошкиным домом». На первом этаже этого замечательного строения располагалась кафешка, куда захаживали не только выпить чашечку кофе, но и загадать желание, поскольку черные коты, как известно, могли серьезно поспособствовать его исполнению. Так что первое, что я поспешила сделать в Риге, это посетить кафе в Кошкином доме и попросить чернышей послать мне удачу. Во времена Советского Союза большая и малая гильдия с Кошкиным домом образовывали площадь, называвшуюся сквером у филармонии. Сейчас это площадь Ливов, древнего вольного народа, жившего на берегах Балтики и Даугавы и давшего название Ливонии. 5000 лет тому назад ливы пришли в эти земли с северо-востока, предположительно с реки Угры или Печоры. Их язык был близок к финскому или эстонскому, а по написанию к удмуртскому, марийскому и мордовскому. И даже суровые викинги платили воинственным ливам дань за право прохода из Балтики в Даугаву. Не случайно мыс Колка, где сходится Балтийское море и Рижский залив, именуется на ливском «Десменес» или «Быстрая смерть». Местные легенды гласят, что не было от пиратов ливов спасения ни на море, где они могли превращаться в нерпу, ни на суше, где они оборачивались волками. Древними знаниями обладал этот народ, а хранили его ливские ведьмы. Они ведали будущее, водили в набеги особыми путями своих воинов, летали на ступах в Турайду и бронились со жмудью, селившейся в крепостях на другом берегу Даугавы. Но, конечно, как я раньше не догадалась, ведь черные коты – спутники ворожей. Вот скульптуры черных котов на крыше и организовали себе каменное магическое пространство, переименовав сквер у филармонии в площадь Ливов. На площади крепенькие девушки и дородные тетеньки в полосатых юбках и белых вышитых рубашках пели и танцевали. Традиционный женский латышский костюм довершали яркие шерстяные накидки, заколотые подковообразными брошами с актами на груди. Куртутейки, куртутейки, задорно разносились вокруг слова известной латышской песенки. На многочисленных столах красовались кованые, янтарные, кожаные, берестяные браслеты, шейные гривны, сакты, серьги, кольца, тонкие женские пояса с орнаментом и без, изделия из глины, варежки, шарфы и свитера с национальным орнаментом и черные кошки всевозможных размеров и форм. У гончарного круга работал молодой румяный парень, вытягивавший пузатый горшок. Рядом с ним Пристроилась девушка в венке и маниста из янтаря, улыбавшаяся, словно весеннее солнышко. Прилавки ремесленников пестрели красно-белыми узорами из ромбов, звезд, свастик, берегинь, крестов. Исчезнув из мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга, орнаменты опять возникли в Риге, перекочевав с льняных белорусских рубах и рушников на шерстяные варежки, шарфы и свитера, став как будто пушистее и теплее, ведь лен без шерсти частенько даже в теплый летний день не может спасти от промозглого балтийского ветра. Шерсть и ветер неотделимы друг от друга. И словно в подтверждение моих слов, свинцовый ветер и туча накрыли рынок. Но Риге все оттенки серого к лицу. Не обращая внимания на любопытных туристов, женщина ткала на небольших кроснах пояс из шерстяной красной и льняной белой нитей. И так у нее это ловко и красиво получалось, что я, как загипнотизированная, открыла сумку и молча протянула ей змеиный пояс, подаренный мне тетей Олей. К моему удивлению, пояс стал теплеть прямо у меня в руках. Женщина глянула на пояс, подняла голову и пристально посмотрела мне в глаза. «Здравствуйте, я не умею ткать такие пояса», произнесла она по-русски с легким акцентом. «Я делаю пояса мужские широкие и женские узкие только на охрану здоровья, как меня научила моя бабушка. Простите, больше я ничего не могу вам рассказать. Это не моя тайна. Если хотите поговорить про ваш пояс, то езжайте в Лилварде. Это небольшой городок в 70 километрах от Риги, на берегу Двины. Там есть музей, где хранятся древние пояса ливов. А у музея есть хранительница. Если она захочет, то поговорит с вами об этом поясе. Передайте ей привет от Вады». Обрадованная тем, что мое желание побольше узнать о подаренном мне змеином поясе, возможно, осуществится, я радостно подбегнула черному коту на крыше, мысленно поблагодарив за удачу и помахав ему рукой. Разыскав петушка на шпиле Домского собора и ориентируясь на него, я поспешила к Домской площади в ресторанчик перекусить наивкуснейшей гороховой кашей с кровяной колбасой и ржаными гренками. Такой горох растет только в Латвии. И вкуснотой неописуемой, а кровяная колбаса готовится из гречневой крупы и крови животного, томленной в печи. После этого оргазмического обеда я пошлепала на славный рижский рынок. Почти 7 веков в Риге хозяйничали умные и рачительные люди – немецкие ганзейские купцы. Это вам не имперские дворцы и не сталинская подземка. Этот город и все в нем было обустроено настоящими хозяевами на свои денежки и для собственного удовольствия. И сердцем этого торгового города был всегда огромный рынок. После Первой мировой войны хитроумный рижский градоначальник купил за гроши 5 огромных ангаров из-под цепелинов кайзеровской железной дивизии и разместил в них торговые ряды. С тех пор рижский рынок считался самым крупным крытым рынком в Европе. Ходить на базар, особенно на такой, как этот, надо только сытым, иначе либо слюной захлебнешься, либо накупишь всего, что тебе надо и не надо. Запах копченой рыбы и свежих огурцов вскрывает кошельки покупателей уже метров этак за 50 до ангаров. Перебить же его способен лишь клубничный дух местных ягод. В конце июня на праздник Лига гурманы со всей Европы съезжаются в Ригу полакомиться клубникой и попрыгать через костры на песочном пляже Юрмалы. Сейчас же в мае на рынке хотелось настигнуть свежекопченую стремишку, маленькую салаку, буты, копченую камбалу, жирненьких толстеньких угрей, нежную миногу. Первые пупырчатые маленькие огурчики, ядреную редиску, нежный салат, укроп, петрушку и огроменные караваи клёумайзе, ржаного хлеба, еще осенней выпечки с кленовым листом на толстой корке, наросшей за время зимнего хранения, сыр с тмином и сметану, настоящую съемную латышскую сметану, которую можно есть селедкой, намазывать на ржаной хлеб, печь с ней булочки или мешать с творогом или клубникой. Протиснувшись сквозь толпу, я ужаснулась. Прилавки ломились от товара, но больше польского, турецкого и норвежского. Евросоюз сожрал. Самобытные местные продукты, свежекопченой рыбы почти не было, поскольку латышский рыболовецкий флот приказал долго жить. Ржаной хлеб был свежеиспеченным и не таким ароматным, без толстой корки и отпечатка кленового листа, не тот, что раньше пекли по осени на весь год на латгальских хуторах. Сметана была вкусная, из цельного молока, но приготовленная механическим способом, а не снятая ложкой с простокваши в глиняном кувшине. Огурчики продавались польские, но все-таки мне удалось купить угря, копченую камбалу, ржаного хлеба и маленьких огурчиков у одной чистенькой старушки. А вот из этой роскоши я и накрыла стол в своем номере для моей старинной студенческой подруги Милы. Она, как говаривали в старину, вышла замуж в Ригу, и мы не виделись почти 30 лет. Хотя связь друг с другом никогда не теряли, постоянно болтая по телефону. В 6 часов вечера раздался стук в дверь, и вошла пухленькая, очень подвижная, веселая Мила, почти не изменившаяся за время нашей разлуки. Разве только взгляд ее стал увереннее, движения более точными, прическа экзотичнее, да очки поэлегантнее. Профессор, мать 2 детей и жена очень уважаемого бизнесмена, моя студенческая подруга могла дать себе волю посплетничать, похохотать, а заодно и пореветь при закрытых дверях под угря и пиво. Общий сбор родственников и знакомых, жаждавших встречи со мной, намечался на завтрашнем семейном обеде, а сегодня девичник. Через 3 часа я проводила Милу до такси и решила прогуляться на сон грядущий до часов лайма вдоль канала по скверу к роскошно подсвеченному зданию латвийской оперы. Вспомнилось, что этот театр дал миру лучшего за всю историю балета исполнителя партии Краса Мариса Лепу, что похоронен великий танцовщик был не в Риге, рядом со своими родителями, а в Москве, на Ваганьковском кладбище, да и гордость американского балета Александр Годунов и Михаил Барышников тоже начинали свою танцевальную карьеру на подмостках этого театра. Несколько взбудораженная встречей с Милой, я бежала по дорожке сквера, глядя скорее в наше студенческое прошлое, чем вперед, и поэтому не сразу поняла, что элегантный господин в сюртуке с тростью и держащая его под руку дама в длинном платье с зонтиком не пара рижан, прогуливающих маленькую собачку, а бронзовые фигуры памятника». Не смущайтесь, не вы первые принимаете памятник мэру Риги господину Джорджу Армистеду с супругой за фланирующую вечером в сквере пару. Раздался приветливый голос пожилой дамы, сидящей на скамейке возле скульптуры. Хорошие памятники стали воздвигать в последнее время в нашем городе. Добрые, живые, совсем не героические. Впрочем, вы и сами, наверное, видели бронзового трубочиста и каменщика в Латгальском предместье. Время сейчас непростое, да легкого у Риги и не было никогда. Уж больно лакомым кусочком она являлась. Вот и переходила часто от одной страны к другой. Хотя до мая 1945 года оставалась, в общем-то, практически немецким городом. Я приостановилась с участием, внимая незнакомки. Люблю общаться с мудрыми людьми. На вид ей было далеко за 80, но ее никак нельзя было назвать старушкой. Она до сих пор оставалась красивой. Прямая спина, густые, элегантно уложенные рыжие волосы и живые зеленые глаза. «Здравствуйте, вы давно живете в Риге?» «Наверное, помните, как она менялась?» – спросила я свою новую знакомую, предчувствуя интересные и откровенные разговоры с тех, какие могут завязаться только вот так, случайно, на скамейке в сквере или в купе поезда. «Добрый вечер! Присаживайтесь! Я с удовольствием расскажу вам об этом удивительном городе. В моем возрасте люди уже везде успели и никуда не спешат. Зовут меня Мялта Сигизмундовна», — сказала пожилая дама, удобнее устраиваясь на скамейке и запахивая полы своего шерстяного пальто. «Родилась я в Москве. Мой папа был латышским стрелком и ушел из Риги еще в Первую мировую войну. Вы, наверное, знаете, что практически все оставшиеся в живых латышские стрелки после гражданской войны были сосланы в Сибирь или репрессированы. Нашей семье повезло. Папа демобилизовался и стал работать портным. Всю Отечественную войну мы жили в Москве под бомбежками, в голоде и холоде. Я хорошо помню 9 мая 45 года на Красной площади, когда шли офицеры, солдаты, москвичи, все вместе обнимались, целовались, смеялись, кричали «Ура!», плясали и пели. В Москве была разруха, грязно, плохо работал общественный транспорт и очень голодно. Хлеб отпускался только по карточкам. На рынке нам продавать было уже нечего. Все ценные вещи обменяли на еду еще во время войны. Люди одевались либо в военную форму, либо в платье и пальто, перешитое из армейских вещей. Москва стояла вечерами темная, улицы не освещались. Ходить по ним было небезопасно даже днем. А уж тем более такой хорошенькой молоденькой девушке, как я. Вот мой папа и спровадил меня в 1946 году из Первопрестольной к своему брату, моему дяде, в Ригу поступать в университет. Я приехала в Ригу и ахнула. Совсем другой мир. Чистота на улицах, во дворах и подъездах. Дворники в белых фартуках и перчатках драили мостовые мыльной пеной и терли щетками. В парадной на улице Бривидас, где жил мой дядя, лежали ковровые дорожки. Пахло цветами и свежестью, а не сыростью и мочой, как в Москве. И цветы, везде были цветы, на окнах, клумбах и на маленьких базарчиках. Общественного транспорта в Риге было мало. Помню, ходил трамвай от привокзальной площади по улице Мариас с открытыми летними вагонами, украшенными букетиками ромашек. Но рижане предпочитали прокатиться шиком на извозчике, в шинели с блестящими пуговицами, летом в колясках, зимой на санях. Горожане улыбались, раскланиваясь друг с другом, приподнимая шляпы. Мужчины в элегантных костюмах, широкополых шляпах и длинных плащах, с неизменным зонтом в руках, прогуливались с женщинами в цветных платьях, перчатках и шляпках. Они непринужденно болтали, сидя за столиками кафе прямо на тротуарах под газовыми фонарями. От запахов кофе, свежей выпечки и ягод кружилась голова. Каким же вкуснющим был мой первый в жизни эклер, съеденный тогда малюсенькими кусочками. Разговаривали в городе по-немецки и по-латышски. Русская речь звучала только в районе московского форштата или москачки. Она сделала паузу, ее взгляд устремился в ночное рижское небо, где, как облака, клубились воспоминания. Преподавание в Рижском университете велось на русском языке только на филологическом факультете, готовившем учителей русского языка для латышских школ, куда юная Мялта успешно и поступила. В городе почти не было разрушений, в прудах плавали гордые белые и черные лебеди, на улицах и во дворах не было пьяных драк и орущих, сморкающихся и плюющих на тротуар людей. Военная форма не затопила город, а уж покалеченные войной без ноги и без руки солдаты встречались совсем редко. Как будто в этом городе не было войны. И, конечно, Мялта очень быстро влюбилась не только в удивительный город, но и в голубоглазого, светловолосого рижанина, который стал впоследствии ее мужем. Если бы я была режиссером и снимала бы фильм о прошлом, лучшего начала и не придумаешь». Михаил, как, впрочем, и любой иной молодой человек, закончивший одну из рижских гимназий, говорил на 5 языках – немецком, французском, английском, латышском и русском. Он работал торговым представителем в Лиепайском порту и занимался ленд-лизом. После остервенелых военных лет многие ненавидели немецкую речь, и Мялта невольно вздрагивала от нее. А вот Михаил любил немецкий язык и немецкую культуру, считая их родными, несмотря на то, что чудом остался жив в рижском гетто. Его выкупили из гетто родственники, а латыш Жанис Липке вывез из города и спрятал на своем хуторе. Молодые частенько заглядывали к друзьям-музыкантам в ресторанчик-подвальчик «Фокстердила» на улице Дзернову. Там Мялта впервые услышала джаз и полакомилась устрицами. Чудом оставшийся в живых в Дахау Саласпилсе гетто, музыканты играли самую веселую музыку на свете – серенаду «Солнечной долины», мелодии Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд. И, конечно, после московской голодухи она не могла наесться рижскими булочками с изюмом, творогом, ревенем, смородиной, пирожками с перловой кашей, картошкой, горохом. Но самый вкусный традиционный немецкий шоколадный торт можно было попробовать только в кафе «Лира», недалеко от Пороховой башни. Любой старый рижанин помнил эти черные ступени лестницы, спускавшиеся в кафе и две статуи пантер по бокам. Но не все было так радужно. Немцев, оставшихся в городе, многих латышей и фольксдойче начали депортировать в Сибирь. Их выгоняли ночью из квартир на улице с маленькими узелками и гнали шеренгами к вокзалу, где грузили, как скот, в товарные вагоны. Мягко и певуче, в так шелесту молодой листы, рассказывала Мялта Сигизмундовна. Эмоционально точное описание послевоенной Риги, запах ватрушек и цветов, звуки джаза, смех, белые лебеди, дворники в перчатках, как будто перенесли меня в то время и даже засосало под ложечкой. Так захотелось булочки со взбитым малиновым муссом. А что было потом? Дальше как менялась Рига? Я бы с удовольствием послушала, если вы, конечно, не замерзли и не спешите. Включила я писателя, напав на золотую жилу, рассказ очевидца. После окончания университета мне и моей семье пришлось отправиться на Урал. И вернулись мы в Ригу лишь в середине 50-х. Увы, это был уже совсем другой город. Возле урн и на тротуарах валялись окурки и мусор. Откуда-то взялись ругающиеся и харкающие на мостовые люди. Но больше всего меня поразил резкий запах мочи в подъезде, где мы жили раньше. Он так шибанул мне в нос, что я даже закашлялась, открывая дверь в парадную. Как сейчас помню, буквально на завтра после приезда я спустилась в магазин за молоком и услышала до боли знакомый по Москве и Уралу русский мат. Рига из немецко-латышского города превратилась в город советский. Я думаю, дальше вам рассказывать не надо, поскольку вы сами родились уже в советском городе, так что все знаете. Да и мне уже пора отдыхать. Видите того спешащего красавца на соседней аллее? Это мой внук. Сейчас он проводит меня домой, и это будет самая приятная часть моей прогулки. С нежностью и гордостью закончила наш разговор моя ночная знакомая. Встала, поправила озорно выбившийся из-под берета рыжий локон и повернулась к молодому человеку, мчавшемуся ей навстречу. «Кивец, маминя!» «Здравствуй, бабушка!» — сказал он, ласково обнял пожилую даму и поцеловал. Мялта Сигизмундовна засветилась внутренним светом, как светятся только бабушки, глядя на своих любимейших внуков, и попросила юношу говорить с ней по-русски. Она ведь была учительницей русского языка. Как все похоже! Я тоже прошу своего обожаемого, англоговорящего и рожденного в Америке внука говорить со мной по-русски. Я попрощалась со своими ночными спутниками, мысленно поблагодарив черную кошку за увлекательную встречу.